послание Петра, из первого послания Петра, из третьей главы, 21 стих. Хорошо вам известный текст. «Так и нас, ныне подобное всему образу крещения, не плоской нечистоты омытия, но обещание Бога доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». И вот тут возник у нас вопрос, действительно ли обещание? Потому что текст Священного Писания, текст оригинальный на древнегреческом языке, он не так однозначен, как русский текст синодального перевода. И так как я уже сказал, просмотрев достаточно большое количество статей и таких уважаемых наших братьев, которые писали на этот счет, это и Куликов Виталий Григорьевич, и Мицкевич Вальтер Артурович, и Карев Александр Васильевич, и Колесников Николай Андреевич, и Каргель, и Сомов, я вынужден был отметить одну очень важную общую вещь, объединяющую всех этих авторов. Это полное отсутствие добротной экзегезы библейского текста. Вот это очень интересно. То есть, с одной стороны, текст цитируется, аккуратно цитируется. С другой стороны, есть еще определенные правила экзегетического анализа. Так вот, из тех статей, которые я проработал, к сожалению, я этого не увидел. Тема святого водного крещения для христианского мира не нова. И казалось бы, что за более чем столетнее существование евангельские церкви уже должны были с высокой степенью ясности и определенности разобраться и с богословием, и с формой, и способом, и многими другими аспектами этого догмата. Однако, как показывает жизнь поместных протестантских общин, дело обстоит не так. С одной стороны, можно посетовать на такое положение дел. Неужели у христиан разных эпох не хватало времени, жизненного и духовного опыта или богословской квалификации? Но с другой стороны, следует отметить иное. Евангельские церкви, как и молодые христианские церкви первого века, продолжают жить напряженной духовной жизнью, не удовлетворяясь окаменевшими традициями и преданиями, оставшихся им в наследство от выдающихся авторитетов прошлого. Постоянное осмысление и переосмысление собственной духовной жизни, практической и теоретической духовной деятельности, герменевтической традиции является неотъемлемой частью жизни во Христе, той самой жизни, о которой апостол Павел говорил, как о созидании тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия. Ключевым текстом Священного Писания, который используется в вероучении и богослужебной практике евангельскими христианами-баптистами, как уже было сказано, является 1 Петра 3:21, в котором речь идет о крещении как обещании Богу доброй совести. Проблематичность варианта прочтения словосочетания «обещание доброй совести» заключается в том, что древнегреческое слово «эпиротема» – существительное, который в синодальном переводе дается как обещание, эквивалент обещания, может употребляться в трех вариантах, или, говоря лингвистическим языком, в трех лексико-семантических вариантах. Первое – это вопрос, как у Геродота мы находим это слово в 5 век до Рождества Христова. Второе – просьба, призыв, что с нашей точки зрения наиболее релевантно контексту Нового Завета и, естественно, 1 Петра 3:21. И третье – залог, обещание, обет, как поздний вариант, содержащий богословское переосмысление данного фрагмента Нового Завета. Учитывая сложность и многогранность доктрины крещения, а также и неоднозначность в переводе и толковании лексической единицы эпиротема, употребленной в тексте Нового Завета, всего лишь один раз, предлагаем рассмотреть данное слово и некоторые богословские положения в нескольких аспектах, а именно в грамматическом. Мы очень часто, ну, практически всегда вот в проповедях и даже, как я уже сказал, в некоторых статьях, просто грамматику откидываем в сторону. Второе – это все-таки логический анализ смысловой сочетаемости и немного в богословском. Но прежде чем мы рассмотрим проблему во всех этих аспектах, приведем исследуемый нами текст на языке оригинала и в наиболее культурно и богословски значимых переводах. И я даю несколько переводов, греческий текст я не буду прочитывать, кто владеет языком, может взять текст, соответственно, прочитать. Интересен перевод Вульгаты. Дело в том, что там употреблено «рогацион» in «deo». То есть фактически это не обещание, это вопрошение. Церковнославянский перевод. Опять, но совести благи вопрошение у Бога. Я перевел один из английских переводов и остановился на том переводе, который обычно дается вместе с изданием, с греческим изданием. Второе пересмотренное издание 1985 года. И тут мы находим «In appeal to God». Современный перевод Российского библейского общества дает обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее вас воскресением Иисуса Христа. Но я имел честь пообщаться с одним из авторов этого перевода, Валентина Николаевна Кузнецова, когда я задал ей прямой вопрос на предмет того, почему вы остановились на обещание, а не на вопрошение. Я удивился, она, в общем-то, человек достаточно жесткий порой бывает. Она сразу сказала, ну, можно и вопрошение, не страшно. То есть вот сразу перешла в другой лагерь. Тоже для меня это было интересно. И вот издали, Российское библейское общество издало текст учебного издания Нового Завета, и вот там альтернативное прочтение, как раз просьба к Богу о чистой доброй совести. Итак, начнем с рассмотрения с грамматики. Дело в том, что, наверное, это наиболее утомительная часть моего доклада. Я не буду детализировать. Если кому действительно это интересно, может прочитать в статье. Там я даю достаточно подробный анализ. Но суть этого анализа сводится к следующему. Сначала мы идем от этимологии. Понятно, что этимологическое значение, которое заложено в той или иной лексеме, оно далеко не всегда релевантно контексту, но тем не менее. Эпиротема – от глагольное существительное, от глагола «эпиротао» – дословно все-таки это спрашивать. Эпирото – это вариант, который употребляется в Новом Завете, и в дальнейшем вот, эпиротема, как уже было сказано, от глагольное существительное. И отметим, что вот эти глаголы, эпиротао именно, эротао, эпиротао, они употребляются в Новом Завете. И хочу отметить, что ни в одном исследуемых нами контекстах Нового Завета и септуагинты данные глаголы не используют значение «обещать». Во всех случаях прослеживается значение «просить» и «спрашивать», «вопрошать». Возможным аргументом в пользу столь существенного изменения лексической семантики слова может быть изменение части речной принадлежности слова. То есть, если слово переходит из глагола в существительное, а там потом может быть и прилагательное, бывает такое, что действительно слова достаточно радикально изменяют свою семантику, но опять же, такое происходит достаточно редко, и так, чтобы перейти от просьбы к вопрошению, во всяком случае, контекст Нового Завета не позволяет так считать.
От просьбы к обещанию вообще?
Да, от просьбы к, да, от просьбы к обещанию, совершенно верно. Существует распространенное мнение, что существительное эпиротома является синонимом от глагольного существительного «ипангелия». Во всяком случае, такой логике следуют исследователи, которые используют библейскую симфонию Стронга для того, чтобы определить значение того или иного текста Священного Писания. Но надо сказать, что нам непонятно лингвистическое основание для такого соотнесения. Можем лишь предположить, что к подобному выводу исследователи привел одинаковый префикс данных глаголов – «эпи». Но если следовать такой логике, то необходимо признать, что слова «надевать», «наблюдать», «назначать», «начинать» – это все близкие синонимы. Очевидно, что люди, немного знакомые с русским языком, я уж не говорю про тех, которых являются носителями этого языка, конечно, такой вывод не устроит. Таким образом, в этой связи отметим, что с точки зрения морфологического, словообразовательных аспектов, семантические поля этих отглагольных существительных не приближаются друг к другу. Далее следует более сложный синтаксический анализ, даже я даю структурную формулу, но подытожим, скажем, что все выше приведенные случаи иллюстрируют наличие того, что несмотря на то, что кто-то утверждает, что эти слова являются синонимами, а именно «евангелия» и «эпиротома», таковыми они не являются. Они не являются, потому что это не подтверждается этимологией данного слова, отсутствием, это первое, второе, отсутствием семантической и синонимической связи слова, значит, они не входят в общее семантическое поле. Итак, следующий момент, на который нам следует обратить внимание, это логический анализ 1 Петра 3.21 в варианте синодального перевода. С точки зрения языковой логики выстраиваются следующие синтаксические реляции или отношения. Некий субъект, он же субъект речи, принимает крещение. Крещение – метафора или символ, обозначающий нечто большее, чем просто погружение и омытие. Это обещание объекту речи Богу, что данный акт обещания, завет, залог, договор, будет обязательно неукоснительно выполняться. То есть тот, кто принимает святое водное крещение, гарантирует самому Богу, что договор он выполнит. Это очень интересный момент. Давайте попробуем ответить на следующий вопрос. Неужели человек действительно готов гарантировать, обещать Богу чистую добрую совесть? Как же тогда слова псалмопевца Давида? «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24 стих. Если подлинная спасительная сила крещения в воскресении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, то каково наше участие в деле Христа, Его славно-спасительном воскресении? Вспомню слова апостола Павла. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам 2.8. Итак, остаются вопросы, которые с нашей точки зрения в данном дискурсе остаются следует оставить без прямых ответов, чтобы как бы вы сами смогли поразмышлять над сутью того, что было сказано, написано. Несколько богословских рассуждений. На сегодня мы вынуждены констатировать, что синодальный перевод и современная интерпретация текста 1 Петра 3.21 с филологической точки зрения не выдерживает никакой критики. Однако на подготовительных курсах по крещению человека подводят к пониманию исполнения заповеди крещения с позиции личной полной готовности дать Богу обещание. Но давайте искренне зададим себе вопрос, как нормальный, здравомыслящий, духовный человек может сказать Богу: «Да, Господи, я даю Тебе обещание иметь чистую, непорочную, святую совесть». Если крещаемый способен обещать, то какое место в этом исполнении заповеди имеет воскресение Иисуса Христа в таком случае? Ведь голгофская жертва Спасителя и победное воскресение Господа нужны не для способных дать торжественное обещание быть верным во всем и всегда, а для убитых горем людей, осознавших свою ничтожность, неспособность даже приблизиться к Богу. Именно поэтому и крещение, как символ духовного перерождения человека, связано со смертью, пунктом невозврата к прежней жизни. Но кто способен выстоять и выполнить это обещание? И даже еще более тяжелый вариант – дать завет, присягу, обет. Кто из библейских героев веры был такой верный и непогрешимый, выполнивший до конца свои обеты? Адам, Моисей, Давид, Соломон, апостол Павел или апостол Петр, который сам это и написал? Очевидно, что никто. Или вернее сказать все, но не всегда и не до конца. Выполнить это обещание было под силу только Иисусу Христу. А если это так, то зачем же мы взваливаем такую ношу на души христиан? Смысл крещения заключается в подведении человека к осознанию своей полной несостоятельности. Ибо крещение – это вопль о помощи. Крещение – это просьба, вопрошение, испрошение у Бога доброй совести. В знак своей несостоятельности человек показывает, что единственная дорога без Бога – в могилу. И водяная могила здесь четко символизирует эту смерть. Хотя и здесь можно поспорить, что нужно крестить полным погружением, потому что даже слово «баптизма» и «баптизм» во многих случаях в определенном лексико-семантическом варианте не означает полного погружения, означает омытие и, более того, даже просто очищение. К сожалению, сегодня мы, евангельские христиане-баптисты, уже слишком подавлены традицией, своими собственными богословскими формулами, крещальными, евхаристийными, венчальными, погребальными, освящальными. Глубоко не вникая в живое слово, мы постепенно обрастаем традициями и обрядами. Пытаемся не обращать внимания на то, что живой дух Библии не позволяет нам успокаиваться на достигнутом, но побуждает к переосмыслению древних текстов в соответствии с современными вызовами жизни. Выбирая между обещанием и вопрошением, мы становимся перед выбором своей позиции перед Богом как абсолютом. Обещать Богу иметь добрую непорочную совесть, то есть ни в каком случае, ни в каких обстоятельствах не отступать от истины, даже в мыслях и чувствах. Или же с величайшим смирением признать, что абсолютная чистая непорочная совесть – это такой духовный уровень зрелости, который для нас практически недоступен. Помним слова апостола Павла: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Но крайне желательно, и мы молим Бога о том, чтобы Он всегда корректировал нас, наш духовный императив, нашу несовершенную совесть. От крещения – это отождествление себе с умершим человеком, для которого крещение – это видимый знак, символ, как хотите, своей собственной несовершенности, достичь божественного совершенства. Но в этот величайший момент своего смирения крещаемый должен осознать, что это погружение или омовение – шаг спасения, которым просит Господа и Спасителя Иисуса Христа быть с Ним всегда. Так и мы спасаемся воскресением Христа, вопрошая Богу о милости к себе, в величайшем сокрушении и смирении, осознавая величие жертвы Христа. Спасибо за внимание.
Ну, теперь давайте вопросы ваши. Было интересно, значит, должны быть вопросы. Да, пожалуйста.
У меня вопрос. Мне интересно показалось то, что вы не упомянули употребление слова «эпиротома» по переводе Федотиона книги Даниила, 4 глава, 14 стих.
И не только.
Да, там используется значение решения. То есть, почему вы не рассмотрели вот этот вариант?
Дело в том, что не только этот текст нужно было рассматривать. Вы могли бы с тем же успехом сказать и спросить, почему я не употребил и других отцов церкви их тексты. Потому что есть и у Златоуста Иоанна, и у многих других. Подождите, дело в чем. Для меня было крайне важно вернуться к первоначальному дискурсу, насколько это возможно. Первоначальному дискурсу. Дело в том, что я не отрицаю, что слово «эпиротома» через какое-то время получает новые лексико-семантические варианты. Но они ведут уже к тому, что церковь становится более распространенной, побеждающей. И фактически акт крещения воспринимается более поздней церкви как обещание верности конфессии. Вот понимаете, образ, текст остается. Он материален. Дискурс меняется.
Может, я проясню то, что я имел в виду. А перевод Феодотиона, он не является поздним переводом книги.
Я понимаю.
То есть это второе, третье столетие. И значение решения, оно тоже так же хорошо вписывается в христианский контекст. То есть как решение доброй совести. То есть не столько просьба к Богу, не сколько обещаний, не сколько решений. Мне просто интересно показалось, что этот вариант вы не озвучили.
Ну, этот вариант я не озвучил, как и много других вариантов. Просто вам этот вариант один из наиболее знакомых.
Нет, единственный раз, когда слово «эпиротом» встречается в Ветхом Завете. Больше «эпиротома» нет в Ветхом Завете. Больше других вариантов нет просто. Но это просто комментарий.
Спасибо.
Хорошо, спасибо. Еще был вопрос у Геннадия Андреевича. Пожалуйста.
Вчера имели встречу. Геннадий Александрович вчера был очень благосклонен моему выступлению. Я вот по Римскому 3.
С чем? По лишней информации.
Какой меры меряете, такой вот пока меряется. Геннадий Александрович, брат мой, вот, знаешь, наверное, кому много дано. С тех много спрашивается. Но вот из уважения к сединам, к предшественникам, ну, вот знаешь, дай Бог, чтобы мы прожили с тобой, и чтобы потом на наших костях не вот пришедшие нам на смену, да, вот немножко больше благодати здесь. Я понимаю, что вот, и мне особенно, я слышу вот твой особенно вот, ну, последняя часть продиктована некоторым протестом, что действительно вот есть некоторые традиции, которые складываются, из которых мы не можем вырваться и так далее. Но это просто вот такой комментарий. Но все-таки, и на самом деле я не делаю исследований на эту тему, но посмотри контекстуально первое послание Петра, которое подводит нас, оно начинается с заимствования вот этих образов из исхода, освящения, окропления, да, вот это гора Синай. Это гора Синай, где народ становится народом. И в том числе, вот там какая вторая глава, да, где вы были не народ, ныне народ, царственное священство, народ святый. Аллюзии вот к тому, что теперь это относится вот к последователям Иисуса Христа, как действительно народ Божий, да, в новом понимании. И она подводит нас к идее, там, точно так же, как народ у горы Синай должен был сказать, да, Господь, это момент истины, да, мы выбираем путь. Это не значит, ну, вот в абсолютном прочтении, когда мы принимаем крещение, но это момент обета. В данном случае меня не вызывает это смущение, это начало, вот это момент.
Что такое обет?
Обещание. То есть
нет, обет, обещание, завет. Вы понимаете, мы сейчас подойдем к заключению завета, а это неправда.
Ну, я имею в виду, что аллюзия именно из книги «Исход» подталкивает нас к тому, что это не изобретение Петра, он видит прообраз в крещении вот того, что было с Израилем, с еврейским народом в пустыне.
Спасибо.
Дело в том, что я хотел остаться как бы вот в рамках действительно того, что Нового Завета и связи Нового Завета и Ветхого Завета. И вот здесь, понимаете, сразу выстроится вот этот семантический ряд. Обещание, обет, завет и так далее.
И Божья помощь.
А что там далее? Далее там?
Что угодно.
И Божья помощь в этом.
Как завет заключен, все, вопрос решен.
Вопрос, с каким чувством мы подходим к этому?
Да.
То есть мы подходим к тому, что да, Господи, или нет, Господи, я никто. Да, пусть даже так, но прошу Тебя, помоги мне сохранить завет. Вот где-то такая вот эта тонкая грань. Господи, вот я сохраню, я выстою. Понимаете, человек может дать обещание конфессии, что он останется баптистом, это православным, но дать обещание Богу о совести, если даже память о том, что это все-таки совесть, это связано с нашими какими-то особыми духовными, ментальными процессами, а эта деятельность нами до конца не контролируется.
А если сожженная совесть?
Я говорю, что ментальные процессы многие вообще в целом нами плохо. Да, и бывает и такое, и сожженная совесть. Хорошо. Человек идет как бы.
Дело в том, что Геннадий Андреевич, который как бы дал этот вопрос или комментарий, он уже отошел, ушел. Поэтому мы поведем дискуссию дальше. Вот, пожалуйста, рука.
Несколько вопросов.
Несколько?
Да. Я надеюсь, что вы просто видите. Почему тогда перевели в синодальном переводе обещание?
Да, вы знаете, герменевтика синодального перевода это одна из самых сложных.
Многих европейских переводов.
Да. Возможно, просто последовали какому-то переводу на другом языке.
На церковно-славянском там вот именно вопрошение.
Да. Да. Очень тяжело комментировать то, чего ты просто не понимаешь, потому что есть целый ряд решений, которые имеют место у переводчиков синодального перевода, которые просто объяснить невозможно.
Что тогда по теологическому анализу вопрос. Я напомню два места. В Деяниях Павел говорит, что он всей доброй совестью там служил. То есть мы там говорили, что кто мог исполнить обет, вот Павел говорит, что он всей доброй совестью всегда служил Богу.
Да.
Вот, но не является ли это доказательством того, что это именно он дал обет, и он его исполнил? Мы не можем...
Нет. Понимаете, просто речь о разных вещах. Абсолютно разных вещах.
Это последнее из ваших мест?
Совершенно разные дискурсы. Понимаете, здесь речь идет о крещении, как о выполнении определенной заповеди. И, скажем так, речевой обычный дискурс, где человек просто говорит о том, что я как мог служил Богу доброй совести. Понимаете, одно дело пообещать Богу доброй совести, а другое дело постараться.
И по практике ЕХБ, вот в традиции нашей конфессии так получилось, что когда готовят людей к крещению, то ссылаются на место из послания к Тимофею, где он говорит, что ты исповедовал доброе свидетельство. Угу. Вот вы никак не вписываете это в ваше объяснение. Вот.
Здесь я тяжело соединяю одно с другим, честно говоря, потому что вот что получается. Я могу сказать о практике, которая имеет место у нас. А в одних церквях у нас при крещении говорят, обещают Богу доброй совести, Богу доброй совести. Да, вот совершенно другое.
Иногда добавляют служить.
Ну, да, служить Богу доброй совести. И крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Сейчас я вижу, что во многих церквях от этой практики отступили. То есть уже не говорят, обещаешь ли ты. Говорят просто, крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Это продолжение вот этой мысли. Вот,
это уже четвертый вопрос.
Да, веришь?
Официальное учение 1985 года ЕХБ, там как раз записано четко, что при крещении задается вопрос. Обещаешь ли служить доброй совести? Это же самая мысль была повторена в катехизисе, который выпустил отдел богословия.
Совершенно верно.
ЕХБ. В связи с вашим докладом и с вашими убеждениями по этому поводу,
да.
Что значит все неправильно? И что делать в связи с этим? И влияет ли это на спасение? Вот как вопрос.
Понимаете, вот в этом-то все и дело.
Вот с этого надо было начинать.
Да. Дело в том, что как бы есть текст Священного Писания, и те вызовы, которые он будет нам давать дальше. Вот что сейчас происходит в научном мире? Все больше мы накапливаем всевозможных знаний и определенный инструментарий получаем для лингвистического, филологического, исторического, другого анализа текстов. Соответственно, мы это все применяем, и текст начинает звучать иначе. И вступает в логический конфликт с той традицией, которая уже наросла. И вот тут ваш выбор. Или же идти в традицию, потому что так, отцы, и не надо на их костях ничего строить. На самом деле я не пытаюсь ни в коем случае ни на чьих костях ничего строить. Или же все-таки соло скриптура. Понимаете, здесь нужно сделать выбор будет на каком-то этапе. Без традиции, вне традиции не существует и герменевтического принципа толкования текста Священного Писания. Что здесь доминанты, Писание или традиция, которая становится герменевтическим принципом? То есть вы мне сейчас сказали, конкретный вопрос задали. У нас есть катехизис, он дает герменевтический принцип для истолкования текста. Я должен сказать, аминь, давайте его освятим святой водой.
Он спросил, что теперь делать?
Делать выбор.
Есть ли те, которые обещали Богу?
Господь рассудит. Давайте двигаться дальше. Спасибо, брат, за ваши 4 вопроса. Сколько у вас у нас времени? Все, да? У нас еще следующий докладчик. Поэтому все, что хотите спросить у него, спрашивайте теперь
после ужина.
После ужина, нет, да, во время ужина. Аппетит вы ему не испортите, если спросите во время ужина. И вообще вы присутствовали на процедуре, которая практически отсутствует в наших церквях. Это такой вот хороший экзегетический доклад был, да, когда определенное выражение попытался человек осмыслить, К сожалению, у нас нет возможности пополемизировать с ним. Вот. Подготовки нет такой, но вот это было очень интересно.